Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Социологи исследуют и пытаются объяснить поведение россиян в условиях финансового кризиса в мире. Лидеры оппозиции рассказывают о подготовке к проведению Дня гнева 25 октября. ВГТРК подала в суд на интернет-ресурс Mail.ru. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Несколько организаций обнародовали данные свежих социологических исследований по поводу отношения россиян к мировому экономическому кризису и к его последствиям для страны. Эксперты отмечают, что граждане в целом растеряны и не вполне понимают, как вести себя в сложившейся ситуации. Однако самым надежным способом вложения денег по-прежнему считается недвижимость, а вот доверие к иностранной валюте по сравнению с 1998 годом резко снизилось, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Исследование Левада-центра показало, что россияне проявляют к кризису большой интерес и всерьез обеспокоены ситуацией. Если же судить по личному опыту респондентов, то негативные последствия гораздо менее масштабны и драматичны. О задержках или сокращениях зарплаты и об увольнениях сообщают немногие. Преобладает мнение, что нынешний финансовый кризис в России – явление временное и, скорее всего, будет иметь локальные проявления в отдельных сферах экономики, где ситуация вскоре должна стабилизироваться. Такой позиции придерживаются 42% опрошенных. Однако значительно и доля пессимистов – 31%. Они предполагают, что последствия финансового кризиса могут быть более масштабными и долгосрочными. О том, чего ждут люди от этой ситуации, рассказывает научный сотрудник Левада-центра Наталья Бондаренко.
Хотя тревожность высокая, интерес высокий к этой проблеме, к тому, как это раскрывается в СМИ, но когда мы обращались уже к личным ожиданиям людей, в частности, относительно их будущих оценок материального положения и качества их жизни, то фон пессимизма не слишком усилен. Если сравнивать, допустим, с опросами весны, так 70% респондентов считают, что их положение в ближайшие полгода не ухудшится, как минимум. 20% ожидают ухудшений, но, что интересно, чаще всего это менее обеспеченные слои, более возрастные. Хотя, казалось бы, финансовый кризис затронул, ну, по сообщениям из СМИ, достаточно высокообеспеченных, высококвалифицированных, затронуты города. Там несколько более высокий фон тревожности. Скорее всего, это связано с тем, что люди, проецируя эту ситуацию, ожидают более высокого роста цен. С другой стороны, следует отметить, что относительно спокойствия или отсутствия усиления какого-то тревожности в личных ожиданиях людей связано с тем, что 65% не ожидают дальнейшего ухудшения экономической ситуации в стране. И с другой стороны, люди возлагают надежды на действия правительства. 55% опрошенных считают, что правительству удастся предотвратить развитие финансового кризиса в России.
По данным Всероссийского Центра изучения общественного мнения, 46% россиян одобряют увеличение расходов из федерального бюджета на борьбу с финансовым кризисом. В то же время 30% полагают, что это вредная и ненужная мера, и деньги налогоплательщиков на это тратиться не должны. В чем видят граждане страны причины мирового экономического кризиса? Слово генеральному директору ВЦИОМ Валерию Федорову.
Единой причины люди не назвали. 58% вообще затруднились ответить. То есть ответа у них пока нет. Ну а те, кто все-таки решился ответить, чаще всего говорили или о кризисе банковском, как причине кризиса экономического, 11%. Также говорили о неразумной социально-экономической политике мировых держав, неправильном распределении средств, 7%. Политику Соединенных Штатов Америки в качестве главной причины мирового кризиса назвали 6%. Войны в Ираке и в других регионах, растущие военные затраты, которых не выдерживают бюджеты мировых держав, 5%. Общую нестабильность в мире, 4%. Ипотечный кризис в США, рост цен на энергоносители, высокая инфляция и так далее и тому подобное. В общем, масса разных причин, одной причины нет. И как вывод, пока россияне не очень разобрались в том, что же на самом деле привело к этому кризису.
Как показывает исследование Левада-центра, большинство опрошенных связывают причины нынешнего кризиса с ситуацией на международных финансовых рынках. Вместе с тем, довольно значительная часть респондентов, 34%, возлагают ответственность за нынешнюю ситуацию на действия руководства России, как результат экономической политики последних лет. Эксперты ВЦИОМ отмечают, что самым надежным способом вложения денег, по мнению примерно половины россиян, является покупка недвижимости. С 1998 года несколько снизилась доля тех, кто отдает предпочтение вложениям в золото и драгоценности. И почти вдвое увеличилось количество людей, считающих надежным хранение денег в Сбербанке. Число же россиян, готовых хранить сбережения в иностранной валюте, снизилось более чем в 5 раз и составляет сегодня только 7%. То есть способов сохранить сбережения с тех пор больше не стало, но валюта в глазах россиян однозначно потеряла надежность, говорит Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ.
Я бы охарактеризовал ситуацию как такую дезориентацию в определенном смысле. Люди пока не очень понимают, к чему же все это приведет и как это скажется на нас. Обычно это происходит в ситуации, когда информационный поток, в котором оказывается человек, он разнонаправлен, противоречивая поступает информация, сам человек недостаточно компетентен, чтобы в ней разобраться, но при этом лично на себе, на своем кошельке, он пока каких-то ощутимых последствий обсуждаемой ситуации не замечает.
Ряд опросов по поводу кризиса провело и Национальное агентство финансовых исследований. Результаты, в частности, таковы. Сдерживание инфляции сейчас, по мнению россиян, является более важным делом, чем поддержание банков и банковской системы. 56% против 23%. Однако приоритеты меняются в зависимости от материального положения респондентов. С увеличением личного благосостояния возрастает и доля тех, кто считает, что важнее спасение банков от банкротства, удержание стабильности финансовой системы. Ольга Кузина, генеральный директор агентства, о том, какие способы вложения денег предпочитают россияне в сегодняшней ситуации.
Я хотела бы обратить внимание на последнюю строчку. Это открытие счета в коммерческом банке. Почему, мне кажется, это очень важный момент? Потому что, смотрите, очень низкий процент, 2% всего населения считает, что в коммерческом банке деньги надежно защищены. Но если мы сравним ситуацию, которая была в августе 98 года и сегодня, то мы имеем две, в общем-то, большие разницы, да, как в Одессе говорят. Почему? Потому что с 2004 года работает система страхования вкладов. В принципе, эта система говорит о чем людям? О том, что в коммерческих банках, причем Сбербанк — это тот же самый коммерческий банк, он точно так же, как и все другие коммерческие банки, входит в эту самую систему. Если Сбербанк, не дай бог, там что-то с ним случится, банкротство. Точно так же, как и все остальные коммерческие банки, будут возвращать деньги своим вкладчикам через эту систему страхования вкладов. Но при этом коммерческие банки 2%, а открытие счета в Сбербанке 17%. Почему в этом случае доверие, тем не менее, у коммерческих банков очень низкое? Понятно, что работает, конечно, еще такая память 90-х годов, когда коммерческие банки вот разорялись, лопались, и люди вообще ничего не получали. Это понятно. Но парадоксом является тот факт, что про систему страхования вкладов на самом деле не очень много знают людей. Вот менее половины, всего треть, да, респондентов знает о системе страхования вкладов по России. Есть еще элемент недостаточного финансового просвещения. Можно, конечно, говорить, что люди не доверяют этой системе, но если вы зайдете на сайт АСВ, там уже 30 банков обанкротились, и через 2 недели всем вкладчикам обанкротившихся банков, у которых была отозвана лицензия, был назначен другой банк, через который выплачивались их вклады. То есть, в принципе, эта система работает. То есть вот на сегодняшний день, с 2004 года, там порядка 30 случаев, когда эти банки банкротились, и не было никаких сбоев.
Что касается кредитов, то их популярность в последнее время заметно снижается. 42% россиян считают, что сейчас лучше не делать покупки в долг или в кредит. А тех, кто полагает, что сегодня подходящее время для жизни в долг, почти в 2 раза меньше. Всего 22%. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Известные российские деятели культуры, спортсмены и журналисты поддержали проводимую в интернете акцию в защиту бывшего юриста компании «ЮКОС» Светланы Бахминой. В письме к президенту России Дмитрию Медведеву они назвали немотивированной жестокостью отказ суда условно-досрочно освободить Бахмину. В Москве вспоминают жертв теракта в театральном центре на Дубровке, который был захвачен террористами ровно 6 лет назад. Власти Грузии заявили, что Россия ввела в Южную Осетию еще 2000 военнослужащих. Тбилиси полагает, что Россия готовит провокации. Москва опровергла это заявление, обвинив грузинскую сторону в распространении лживых сведений. В абхазском городе Гали убит высокопоставленный офицер министра обороны республики Эдуард Эмин-Заде. Высшая правозащитная премия Европейского Союза присуждена в этом году китайскому правозащитнику Ху Цзя, находящемуся в заключении в Китайской Народной Республике. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее информационные часы, итоговый выпуск, аналитический, выйдет в эфир в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей, и проведет сегодня его мой коллега Кирилл Кобрин. Слушайте Программу «Темы дня» Радио Свобода в 20 часов сразу после новостей. Ну, мы продолжаем информационные часы программы. Вновь к российским новостям. По всей стране в субботу пройдут шествия, митинги и пикеты под единым лозунгом «День гнева». Социальные движения вместе с политическими организациями, профсоюзами и экологами намерены протестовать против нарушений властями и чиновниками законов обычных граждан, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Всероссийская акция «День гнева» в более чем 40 регионах России. В Сочи пройдет митинг под лозунгом «В защиту потерпевших от беззакония, произвола, коррупции городских чиновников». На Сахалине пройдет круглый стол по вопросам состояния и защиты социальных прав жителей города. В Санкт-Петербурге запланирован народный марш «Гнева к Смольному» и проведение митинга на площади пролетарской диктатуры. Москва намерена требовать отставки мэра Лужкова и его заместителя Ресина. В акции у памятника Маяковскому примут участие левые организации, свободные профсоюзы, общественные движения обманутых соинвесторов, экологи, говорит директор Института коллективное действие Карин Климан.
Та небольшая часть населения, которая начинает сейчас поднимать голову и достойно отстаивать свои права, та часть активных граждан начинает действительно терять терпение. Поэтому день гнева, да, против беспредела властей. То есть месседж такой, что хватит нарушать свои собственные законы, хватит нам делать пустые обещания, отвечайте за свои слова. Если уж вы у власти, да, то отчитывайтесь перед нами. Первый лозунг действительно, это власть под гражданский или общественный контроль.
Организаторы «Дня гнева» говорят, что впервые социальные движения объединили для участия в акции профсоюзы экологов и даже политические партии. На митинги и шествия в субботу принесут в том числе политические транспаранты и флаги партии, говорит лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов.
В Москве, на мой взгляд, мы такой вот прорыв серьезный осуществили. Если раньше были какие-то недомолвки, то сегодня мы пригласили для участия в акции все оппозиционные политические организации, начиная от КПРФ, заканчивая яблоками, либеральными организациями.
В Москве власти города санкционировали мероприятие, вопреки тому, что главный лозунг у участников акции – Лужкова в отставку.
Конечно, в Москве мы будем очень жестко критиковать московское правительство, лично мэра Москвы Лужкова, руководителя стройкомплекса господина Ресина. По нашему мнению, губительную политику, которую они проводят, в результате которой Москва постепенно, к сожалению, становится городом все более неблагоприятным для проживания.
Говорил лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов. В столице примут участие в митинге протеста вместе с социальными движениями свободные профсоюзы и экологи. Оппозиция в лице КПРФ и партии «Яблоко» поддерживать участников «Дня гнева» вряд ли будут. На носу выборы в Московскую городскую думу немногие готовы критиковать городские власти накануне такого события, говорят организаторы «Дня гнева». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов и почти 20 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в нашей московской студии вновь обсуждался кризис в российско-грузинских отношениях. Темой обсуждения сегодня было отношение к этому кризису молодежных организаций обеих стран. Мой коллега Олег Кусов беседовал на эту тему с историком и публицистом Василием Жарковым и студенткой факультета журналистики РГГУ Натальей Колосовой. И фрагмент этой беседы мы предлагаем вашему вниманию.
Налицо серьезный кризис в отношениях двух соседних стран, как раньше было принято говорить, двух братских народов, хотя этот термин, наверное, сегодня выглядит несколько даже наивно и смешно. Лично мне видится ситуация, при которой молодежь в обеих странах становится заложницей политических игр более старшего поколения политиков. При этом, очевидно, все-таки, чтобы там мы не говорили о том, что не нужно отделять власть и народ, мы видим усиление отчуждения двух сторон, двух стран, двух народов. И то, что молодежные политические организации и в Грузии, и в России, вне зависимости от их политической ориентации, в целом настроены в данном вопросе, будем говорить так, практически единодушно. С российской стороны эта позиция условно националистическая, антигрузинская. С грузинской стороны точно так же она антироссийская. И, кстати говоря, очень большая ловушка для некоторых мечтателей в России. Антисаакашвилевская позиция в Грузии ненавидит Саакашвили за то, что он слишком мягок по отношению к России. Точно так же, как российская власть на самом деле в гораздо меньшей степени резко себя вела, чем этого ожидала от нее часть общественного мнения. Очевидно, что какая-то часть оппозиционных сил, в том числе молодежных в России, стоит здесь на гораздо более радикальных националистических позициях. Это проблема. Это серьезная проблема. И, к сожалению, в ситуации отсутствия диалога очень трудно рассчитывать на то, что вот пройдет какое-то время, все успокоятся, и потом пожмут друг другу руки, и все будет хорошо. Чем дольше здесь будет длиться вот эта полоса отчуждения, умолчания и так далее, тем, конечно, сложнее будет последующим поколениям говорить с друг другом. Хотя бы уже потому, что поколение грузинских молодых людей сегодня практически не знает русского языка.
Наталья, какие мысли у вас возникли? Вот вы, как молодой, начинающий журналист, как бы вы посмотрели на эту проблему?
Я считаю, что диалог между молодежью грузинской и русской возможен, и более того, он необходим. Если взрослые политики, президенты наших государств отказываются садиться за стол переговоров и вести диалог, то кому, как не нам, молодым, делать это за них, и мы делать это в силе и вправе. Может быть, должно было пройти какой-то промежуток времени, когда улягутся страсти, какие-то эмоции, и мы сможем включить трезвый рассудок и обсуждать проблемы сообща. Ведь все мы прекрасно понимаем, что война, конфликт, они бессмысленны, и они никому не нужны. Что прежде всего от этого страдают наши народы. Гораздо лучше и выгоднее жить в мире с соседом, чем в противостоянии. Именно наше поколение молодых несет ответственность за ту страничку в истории наших отношений, которую мы оставим после себя тем, кто будет за нами. Как это сделать? Это другой вопрос. Я думаю, может быть, в любом случае нужно налаживать контакты. Может, для начала это просто будет обмен письмами, создание каких-то общих сайтов, проведение саммитов, конференций. Но в любом случае диалог нужен и возможен. Я считаю, что он возможен.
Напомню, что гостями студии «Радио Свобода» были студентка факультета журналистики РГГУ Наталья Колосова и историк и публицист Василий Жарков. Мой коллега Олег Кусов беседовал с ними об отношении молодежных организаций России и Грузии к нынешнему противостоянию двух стран. В Москве 17 часов 24 минуты, очередные полчаса программы «Время свободы» завершит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин, и, как всегда, в последние недели ее центральная тема – предвыборная борьба в США.
Триумфальная победа Барака Обамы на президентских выборах, предвещаемая в последние дни различными опросами общественного мнения, совершенно внезапно оказалась под вопросом в среду, после того, как респонденты, опрошенные по заказу Associated Press, предпочли Барака Обаму с преимуществом всего в 1%. Опрос газеты Investors Business Daily показал незначительный 3% разрыв. Этот перевес совершенно не вяжется с двузначным отрывом Барака Обамы от Джона Маккейна, прогнозировавшимся лишь на прошлой неделе. Ощущение неизбежности победы Обамы, царившее в последние дни в комментариях американской прессы, внезапно сменилось недоумением. Что может стоять за этими противоречащими данными опросов общественного мнения? Вот как объясняет эти социологические метания известный политолог, сотрудница Института American Enterprise Каролин Боумен. Америка – страна с огромным неоднородным населением, с многочисленными прослойками избирателей, настроения которых и пытаются уяснить социологи, используя самые разные формы подсчета голосов. Но точность их выводов в основном покоится на том, сумеют ли они верно предсказать наиболее активные группы избирателей и пропорционально представить их мнение в своих прогнозах. Все социологические фирмы проводят опросы в течение года и на их основании делают вывод о том, кто будет наиболее активен в эти выборы. Разночтения могут привести к серьезному расхождению в результатах опросов. Например, известно, что среди молодежи от 18 до 29 лет Обама лидирует с почти 50% отрывом. Но сегодня институт Гэллопа сообщил, что по его прогнозам эта группа будет гораздо менее активна на выборах, чем считалось раньше. Если афроамериканцы отправятся на избирательные участки в меньших числах, это также может сильно отразиться на исходе выборов, потому что Барак Обама сильно зависит от этой группы населения. Все это социологи должны учесть, но пока трудно сказать, окажутся ли верными их посылки.
point.
Тем не менее, можно ли сегодня сказать, что Барак Обама очевидный лидер в борьбе за Белый дом?
I think he certainly has an advantage. There's no
question. У меня нет никаких сомнений, что за ним пока преимущество. Различные данные свидетельствуют, что его электорат более воодушевлен. Больше американцев сегодня зарегистрированы как демократы. Обама сейчас выглядит вполне приемлемым кандидатом в глазах избирателей. Для Джона Маккейна последние две недели были очень трудными. Против него сработали потрясения на Уолл-стрит. Возможно ли его победа? Все зависит от того, кто выйдет на выборы в больших числах. Американский политолог Карлин Боуман комментировала неожиданную информацию о значительном сокращении разрыва по результатам предвыборных опросов между Бараком Обамой и Джоном Маккейном. В четверг Нью-Йоркский городской совет должен принять решение, которое критики называют грубейшим откровенным покушением на принципы демократии. Члены совета должны проголосовать по законопроекту, позволяющему мэру Блумбергу баллотироваться на третий срок, в нарушение существующих положений, одобренных на общегородских референдумах. Одновременно члены легислатуры намерены предоставить такое право и себе, рассказывает Ян Рунов.
Мэр хочет удержаться у власти чуть ли не любой ценой. Такова ситуация в Нью-Йорке, где развернулись настоящие баталии, дать или не дать возможность мэру Блумбергу баллотироваться на третий срок. Дважды на референдуме избиратели высказывались за то, чтобы в городе Нью-Йорк политики могли избираться на выборную должность не более двух раз. Но мэр Блумберг предложил без всякого референдума, а решением большинства депутатов горсовета отменить лимит и позволить баллотироваться на третий срок. Горожане в большинстве довольны работой Блумберга на посту мэра, однако это же большинство против того, чтобы вопрос о лимите решался законодателями, а не всеми избирателями. В самом горсовете также нет единодушия. Одни депутаты пошли за своими законодателями, другие – за мэром, как это сделала, например, спикер городского законодательного собрания Кристин Куин. Как вчера, так и сегодня я уверена, что законопроект мэра будет принят. Всего в городском совете Нью-Йорка 51 депутат. Для прохождения билля необходимо набрать 26 голосов. Опросы общественного мнения показывают, что большинство нью-йоркцев против предложения Блумберга. Настроение этого большинства выразил бывший кандидат в мэры Фернандо Феррер. Я не могу выразить, насколько я огорчен тем, что городская администрация и лидеры переступили через правила и извратили представление о демократии прямо под носом у нью-йоркцев. Даже если сегодня большинством голосов законопроект будет принят, этим история не кончится. Противники законопроекта обещали оспорить билль в суде, ибо считают его незаконным. Против миллиардера Блумберга выступил другой нью-йоркский миллиардер Том Галлисано, обещавший не пожалеть собственных денег на критику плана Блумберга во всех средствах массовой информации. Судом Блумбергу грозит партия рабочих семей, которая называет мэра Блумберга не иначе, как нью-йоркским олигархом. А несколько депутатов горсовета вместе с общественными организациями «Общее дело» и «Группа общественных интересов» обвинили мэра и спикера в попытках подкупа и запугивания депутатов. Они заявили также, что городские законодатели не имеют права ставить на голосование билль, в результате которого они сами получат личную выгоду. Сегодня в Нью-Йорке решается вопрос, продается ли демократия. Как поется в знаменитой песне о Нью-Йорке, если это возможно здесь, значит возможно везде.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Известные российские деятели культуры, спортсмены и журналисты поддержали проводимую в интернете акцию в защиту бывшего юриста компании «ЮКОС» Светланы Бахминой. В письме к президенту России Дмитрию Медведеву они назвали немотивированной жестокостью отказ суда условно-досрочно освободить Бахмину. В Москве сегодня вспоминают жертв теракта в театральном центре на Дубровке, который был захвачен террористами ровно 6 лет назад. Власти Грузии заявили, что Россия ввела в Южную Осетию еще 2000 военнослужащих. Тбилиси полагает, что Россия готовит провокации. Москва опровергла это заявление, обвинив грузинскую сторону в распространении лживых сведений. В абхазском городе Гали убит высокопоставленный офицер Министерства обороны Республики Эдуард Минзаде. Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария возложил ответственность за убийство на власти Грузии. Высшая правозащитная премия Европейского Союза присуждена китайскому правозащитнику Ху Цзя, находящемуся в заключении в КНР. Министерство иностранных дел КНР заявило, что присуждение ему европейской премии можно расценивать как вмешательство во внутренние дела Китая. Госдума России на специальном пленарном заседании приняла пакет мер по стабилизации финансовой системы страны. Депутаты одобрили, в частности, поправки в закон о бюджете на этот год. Согласно изменениям, правительство может направить 175 миллиардов рублей на поддержку финансового рынка. Европейский банк реконструкции и развития предоставит Грузии в ближайшие два года около миллиарда долларов в виде кредитов и инвестиций. Как говорится в заявлении банка, большая часть средств пойдет на восстановление страны после военного конфликта с Россией и на возвращение доверия иностранных инвесторов. Палестинец, вооруженный ножом, убил израильтянина и еще одного ранил в европейском селении, простите, в еврейском поселении Гило к югу от Иерусалима. Палестинец задержан. Не менее 11 человек погибли и 14 ранены при взрыве в столице Ирака Багдаде. По сообщению властей, смертник на заминированной машине врезался в автоколонну Министерства труда и социальных отношений. Сам министр не пострадал. Европейский суд первой инстанции отменила решение Евросоюза заморозить активы иранской оппозиционной организации «Народные муджахидин». Одна из центральных новостей в России сегодня – принятие Государственной Думой на специальном пленарном заседании пакета мер по стабилизации финансовой системы страны. В Нижней палате российского парламента сегодня работал мой коллега Данила Гальперович.
Принятые документы можно условно разделить на две части. Первая – это поправки в федеральный бюджет текущего года. И поскольку бюджет принимался с проектировками на два последующих года, то и поправки, соответственно, в проектировке двух последующих лет, 2009 и 2010 годов. Так вот, в бюджет текущего года добавлены 200 миллиардов рублей агентству по страхованию вкладов для того, чтобы вклады россиян в банках были лучше застрахованы. Кроме того, добавлены 175 миллиардов рублей на поддержку финансового рынка. И вот здесь довольно интересная комбинация, потому что эти 175 миллиардов, по идее, должны были быть заложены в бюджет 2009 года, потому что сейчас идет его принятие. А таким образом, вот этим решением Дума перенесла возможность для правительства расходовать 175 миллиардов рублей уже в этом году. То есть на погашение финансового пожара, если он возникнет, добавили средств уже для их более срочного употребления. Кроме того, принят закон о дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы, причем закон этот принимается на долговременный период до 31 декабря 2011 года. И главное действующее лицо в этом законе – это агентство по страхованию вкладов. Говорится при этом, какие процедуры это агентство может, например, предпринимать для того, чтобы спасать банки. Ну, первое – это проведение рекапитализации банка за счет средств новых инвесторов. Если инвестор отсутствует, то предусматривается рекапитализация банка за счет госсредств и его последующая продажа, перевод средств в другой финансово устойчивый банк, выкуп активов банка. И все эти процедуры в различных сочетаниях могут применяться для двух сценариев. Первый – это когда между новым инвестором и старыми владельцами банка достигнуто соглашение о продаже банка. А второй сценарий – это действие при отсутствии нового инвестора. Понятно, что при втором сценарии вмешательство государства гораздо более серьезное. Там и временная администрация назначается. И как раз этой самой временной администрацией распоряжается агентство по страхованию вкладов.
Из Государственной Думы передавал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович. Московское время 17 часов и почти 35 минут. Сейчас в программе «Время свободы. Панорама высоких технологий». У микрофона еще одна моя московская коллега Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Европейская комиссия предложила установить во всех европейских аэропортах устройства, которые выполняют сканирование пассажиров. В ходе сканирования сотрудники служб безопасности смогут видеть изображение практически обнаженного человека. О работе сканирующих устройств рассказывает Владимир Губайловский.
Основой устройства является сканер, работающий в так называемом терагерцевом диапазоне. Он улавливает слабое тепловое излучение, которое исходит от тела человека и многих предметов. Для сканера прозрачны ткани и пластик, но не прозрачен металл. Сканер, в частности, способен улавливать спектр взрывчатых веществ. Изображение на экране не вполне реалистическое, но член Европарламента Марко Капотта заметил, десятки миллионов людей в Европе будут сфотографированы, как если бы они были голые.
Новости коротко. 24 октября состоится церемония, посвященная началу научного сотрудничества МГУ имени Ломоносова и компании IBM в области исследований с применением высокопроизводительных вычислений. Совместные проекты будут включать нанотехнологии, биологию, финансовую деятельность и управление рисками. Исследователи из МГУ и IBM будут совместно работать в недавно открытой на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ суперкомпьютерной лаборатории BlueJean. В Соединенных Штатах начались продажи первого смартфона G1, работающего на платформе Google Android. Компания Google считает, что смартфон обеспечит пользователям мобильных телефонов удобный доступ в интернет. Смартфон G1 выполнен тайваньской компанией HTC. Он продается по цене $180, включая двухлетний контракт с компанией T-Mobile на доступ к сети третьего поколения. Это почти в два раза меньше, чем стоимость iPhone компании Apple. Стартовал проект «Персональный геном», целью которого является публикация в открытом доступе геномов и истории болезни 100 тысяч человек. Как утверждает руководитель проекта Джордж Чёрч, публикация такой информации в открытом доступе станет настоящим прорывом в медицине. База данных позволит находить статистическую зависимость между вариациями геномов человека и болезнями. Сегодня 10 ученых и предпринимателей уже присоединились к проекту. Еще 5 тысяч человек ждут своей очереди.
Это была «Панорама высоких технологий», ее автор Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
На этой неделе Россия, Иран и Катар договорились о создании так называемой «большой газовой тройки». Министры нефти Ирана и Катара, а также представители российского «Газпрома» будут встречаться на регулярной основе для обсуждения важнейших вопросов развития газового рынка, представляющих взаимный интерес. Эта новость была воспринята в западных странах как очередной шаг на пути к созданию картеля стран-экспортеров газа по аналогии с организацией стран-экспортеров нефти ОПЕК. Этой теме посвящена наша сегодняшняя рубрика «Мировая политика», ее автор Марк Крутов.
На долю России, Ирана и Катара приходится 56% известных запасов природного газа на Земле. Некоторые из них, особенно в Катаре, находятся на стадии освоения, а энергетическая инфраструктура Ирана в газовой сфере развита так слабо, что власти этой страны вынуждены даже закупать газ в Туркмении. Несмотря на это, в среду против возможности создания газового картеля выступил представитель Еврокомиссии Ферран Тараделлас. А в США в июне прошлого года Сенат чуть было не принял поправки к акту о чистой энергии, позволяющие властям страны применять санкции к любому государству, участвующему в энергетических картелях. Закон был отклонен только после того, как на него пообещал наложить вето президент Джордж Буш. На встрече в столице Катара, Дохе, Россию представлял глава «Газпрома» Алексей Миллер. Вот что он сказал журналистам после окончания переговоров.
Учитывая общие стратегические интересы трех стран в газовой отрасли, учитывая потенциал трех стран в области газовой промышленности, а также учитывая, что Россия, Иран и Катару принадлежат 3/5 всех мировых запасов газа, стороны договорились о том, что они будут на постоянной основе регулярно встречаться в трехстороннем формате.
Это был глава «Газпрома» Алексей Миллер. Информационные агентства распространили также слова иранского министра нефти и главы национальной нефтяной компании Хасейна Назари.
На долю Ирана, России и Катара приходится почти 60% мировых запасов газа. Мы заинтересованы и серьезно настроены сформировать организацию стран-экспортеров газа.
Прокомментировать возможные последствия создания газового картеля мы попросили Чарльза Эссера, специалиста по мировой энергетике из Брюссельской международной кризисной группы. В прошлом году на Международном конгрессе по вопросам нефти и топлива в Мадриде Эссер представил доклад, в котором объясняется озабоченность Европы в связи с планами создать объединение стран-экспортеров газа.
Если говорить о запасах, то Россия, Иран и Катар действительно являются в порядке убывания обладателями трех крупнейших в мире запасов природного газа. Еврокомиссия уже заявила, что выступает за продажу любого топлива на свободном и открытом рынке. Почему Европа против энергетических картелей? Потому что картель может сократить добычу или продажу топлива, тогда его цена для потребителей вырастет.
Европейцы уже потребляют огромное количество газа, более 300 миллионов кубометров ежегодно. Одним из основных поставщиков является российский «Газпром». Несколько месяцев назад представители этой компании заявили, что цена на газ для Европы в будущем году может вырасти до 500 долларов за 1000 кубометров. Планы по созданию газового картеля, опасаются в европейских странах, могут еще больше увеличить стоимость этого топлива. Однако сформировать газовый картель не так просто, как нефтяной, объясняет Чарльз Эссер.
Создать газовый аналог ОПЕК сложно. Почему? Газ, в отличие от нефти, не продается на открытом мировом рынке. Исключение составляет сжиженный природный газ, но объемы торговли им ничтожно малы.
Также, замечает Эссер, доставка природного газа к потребителю сильно отличается от доставки нефти.
Доступ к большей части газовых запасов существенно затруднен. Для этого доступа используется сложнейшая инфраструктура, в первую очередь газопроводы. У многих газовых компаний есть долгосрочные контракты со странами, через территорию которых эти газопроводы проходят. Поэтому нельзя просто взять и в один момент подчинить работу всей цепочки газоснабжения нескольким странам.
По словам Чарльза Эссера, у России, Ирана и Катара слишком разные интересы в газовой сфере, поэтому у него есть сомнения в искренности желания этих стран создать глобальный газовый картель.
Я сомневаюсь, что в создании газового картеля действительно заинтересованы все эти три страны. Напрямую об этом пока заявил только Иран. Если говорить о Катаре, безопасность этой страны находится в сильной зависимости от Соединенных Штатов. Поэтому я сомневаюсь, что она по-настоящему заинтересована в каких-либо действиях, которые могут возмутить ее западных покровителей.
Также Чарльз Эссер уверен, что практиковать методы, которыми пользуется ОПЕК, то есть снижать добычу топлива с целью повысить на него цену на рынке, сейчас не в интересах Москвы и «Газпрома».
Если посмотреть в этой истории на интересы России, неужели она заинтересована в сокращении добычи газа? Я думаю, что нет. Россия не делает таких масштабных инвестиций в свои газовые месторождения, какие сделали бы в аналогичной ситуации западные страны. Уже это приводит к снижению добычи и повышению цены. Еще сложнее представить себе, что Россия, открыв новые масштабные месторождения газа в Сибири, вдруг закроет их в рамках картельного соглашения с какими-либо другими странами.
И все-таки, как считает Эссер, более тесная координация стран-экспортеров нефти окажет определенное влияние на мировой рынок.
Наиболее вероятным итогом этих переговоров будет некоторое ограничение конкуренции друг с другом. Например, чтобы в какой-то момент поддержать высокие цены на сжиженный природный газ, доля которого на рынке, как я уже сказал, очень мала. Я думаю, это единственное, что может вызвать озабоченность в данном случае. А глобальное повышение цен на газ и снижение его добычи в результате появления газового картеля беспокоиться не стоит.
Следующая встреча представителей государственных нефти и газодобывающих компаний России, Ирана и Катара состоится в Москве 18 ноября. Участвовать в ней приглашены еще 9 государств – Алжир, Индонезия, Ливия, Малайзия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Тринидад и Тобаго и Венесуэла. В качестве наблюдателей, как ожидается, в Москву приедут и представители Норвегии, одной из немногих европейских стран, добывающих и экспортирующих природный газ. Марк Крутов для Радио Свобода, Москва.
Прозвучала наша рубрика «Мировая политика». В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Известные российские деятели культуры, спортсмены и журналисты поддержали проводимую в интернете акцию в защиту бывшего юриста компании «ЮКОС» Светланы Бахминой. В Москве сегодня вспоминают жертв теракта в театральном центре на Дубровке, захваченного ровно 6 лет назад. Власти Грузии заявили, что Россия ввела в Южную Осетию еще 2000 своих военнослужащих. Москва опровергает это заявление. В абхазском городе Гали убит высокопоставленный офицер Министерства обороны республики Эдуард Имин Заде. Высшая правозащитная премия Европейского Союза присуждена китайскому правозащитнику Ху Цзя, находящемуся в заключении в КНР. Госдума России на специальном пленарном заседании приняла пакет мер по стабилизации финансовой системы страны. Палестинец, вооруженный ножом, убил израильтянина и еще одного ранил в европейском поселении Гилок, юга от Иерусалима, нападавший задержан.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжает развиваться ситуация вокруг исков ВГТРК к ряду интернет-ресурсов. Сообщалось ранее, что ВГТРК имеет претензии к сайту Mail.ru, а сегодня появилась информация о том, что компания подала иски против ресурсов ВКонтакте.ру с той же формулировкой в связи с нарушением авторских прав. Речь идет о том, что пользователи этих ресурсов, блогеры, размещают у себя ролики с отрывками передач, фильмов и видеоклипов, на которые ВГТРК имеет копирайт. Об этом конфликте мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с интернет-обозревателем Владимиром Губайловским.
Владимир, вот такие иски, как ВГТРК против Mail.ru и против сети ВКонтакте, во-первых, в чем суть этих претензий? Во-вторых, насколько они распространены вообще в современном мире? Претензии кинокомпаний, записывающих, звукозаписывающих компаний к интернет-порталам?
Первым, самым популярным на сегодняшний день, но и первым массовым порталом, который позволил выкладывать у себя на сайте видеоролики пользователям, причем безо всякой премодерации, то есть просто приходишь, регистрируешь и выкладываешь, этим порталом является YouTube. И, конечно, сам YouTube-то и столкнулся с теми самыми проблемами, о которых сегодня вот говорит тот же самый ВГТРК. YouTube были предъявлены иски на миллиарды долларов. В частности, компания Viacom ему предъявила на миллиард долларов как раз иск. Ему же YouTube предъявили иски, например, Японская ассоциация кинопроизводителей. Ему же предъявила английская премьер-лига. Не последней причиной того, что YouTube потерял, в общем, самостоятельность, а был куплен Гуглом, явились вот эти иски. Google – это мощная компания, которая начала YouTube от этого защищать. То есть для видеопорталов такого типа, которые позволяют выкладывать ролики без премодерации, это абсолютно типичная ситуация.
Давайте поговорим прежде всего о механике вот этой премодерации и о том, кому, собственно, предъявляются претензии. Ведь претензии предъявляются самому порталу, самому сайту, а ролики выкладывают пользователи. И, в сущности, можно было бы претензии предъявлять именно им, а не тому месту, где они выкладывают. Какую роль эта вот премодерация может играть? Что, они должны отсеивать все, на чем стоит копирайт?
Есть такой, так называемый, копирайт типс на YouTube, которое выложено, где написано, в общем, довольно прямо на сегодняшний день, что мы не можем определить, какой ролик отвечает требованиям копирайта, а какой требованиям копирайта не отвечает. Там, конечно, сказано, что вот, понимаете, для того, чтобы не нарушать копирайт, давайте мы будем выкладывать только те ролики, которые вы сделали сами. Причем обращайте внимание, чтобы и звук был ваш, и изображение было ваше, и титры были ваши. Но на самом деле, конечно, этому никто не следует. И подавляющее большинство роликов, которые выкладываются на таких порталах, это просто пересъемка. Почему не преследуется отдельный пользователь? Во-первых, портал преследовать, конечно, гораздо проще, чем пользователей. Пользователей миллионы, а портал вот он один, пусть он и расхлебывает. Но на самом деле это, я думаю, только первый этап. А дальше будут и пользователей преследовать. Причем YouTube по первому заявлению, что нарушен копирайт, он сразу ролик снимает. И дальше пользователь может долго достаточно доказывать, что он это сам сделал и так далее. Такая штука есть. Причем на YouTube они пытались внедрить некую систему, которая бы автоматически определяла нарушение копирайта. Но на самом деле на сегодняшний день она не работает.
Но это точка зрения, вот так скажем, юридическая. Но ведь есть и содержательное некоторое противоречие. Любой человек, который заходил на YouTube, а таких уже десятки, если не сотни миллионов, видит, что там выложено очень много, например, видеоклипов поп-музыкантов и так далее. Конечно, эти видеоклипы или отрывки из передач, отрывки из концертов, все они защищены авторскими правами. Но там они, тем не менее, есть. Не исключено, что, в общем, это еще один способ бесплатной рекламы.
В интернете это довольно старый спор. Если вы размещаете, например, книгу у Машкова, это что? Это бесплатная реклама или, наоборот, это воровство? На самом деле разные люди по-разному к этому относятся. И то, что на том же YouTube размещено огромное количество роликов, про которые совершенно точно известно, что они нарушают копирайт, и владельцам копирайта достаточно просто написать на YouTube, что у вас лежит ролик, вот, который с нашей точки зрения там нарушает копирайт, они его сразу снимут. Они по первому заявлению это снимают. Но, значит, вот есть разные точки зрения на это, вот и все. Одни люди считают, что это их уворованные доходы, а другие считают, что это бесплатная реклама. Вот тут уж как бы личное решение.
Таким образом, мы с вами перешли от технических, юридических проблем, ну, скажем так, к метафизическому взгляду. И вот, соответственно, последний вопрос. Вот мы говорим как бы о двух реальностях, да, о реальности жизни офлайн или в реале, как говорят пользователи интернета, то есть того, что существует в мире предметном, и той реальности, которая существует в сети, которая существует в интернете. И удивительным образом понятия, существующие вот в этом нашем мире, попадая туда, сразу же искажаются. Насколько вот тот интернет-мир, ну, скажем так, особый, насколько в нем все вот так, может быть, даже зеркально и меняется?
Интернет-мир – это, в первую очередь, мир очень-очень свободный. Попадающая туда любая вещь, то есть будь то кусочек видеоклипа, будь то книга, будь то даже целая там передача, они обретают совершенно другую жизнь. И в первую очередь эта другая жизнь, она связана с тем, что информация в интернете, она может двигаться без участия человека. Кто-то что-то нашел, кто-то, какой-то поисковик чего-то там проиндексировал. И вот это вот движение информации без участия человека, оно, конечно, радикально отличает интернет-мир от мира офлайна.
Напомню, что претензии, которые радиовещательная компания ВГТРК предъявила интернет-ресурсам Mail.ru и ВКонтакте.ру, обсуждали мои коллеги Кирилл Кобрин и Владимир Губайловский. В Москве 17 часов 53 минуты. Этот час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
Полиция в нескольких городах ведет расследование, пытаясь найти организатора необычной акции запугивания. В последние дни в несколько отделений банка JP Morgan Chase и в редакцию New York Times пришли письма, содержащие угрозы и белый порошок. Эта история вернула к жизни страхи 7-летней давности, когда несколько писем со спорами сибирской язвы были отправлены в редакции газет и некоторым законодателям. В результате той акции погибли 5 человек. Пока в конвертах была обнаружена безвредная субстанция, исследователи строят разные догадки о том, кто стоит за этой попыткой запугивания крупнейшего американского банка и его клиентов. Вместе с тем, вероятность того, что в почте может оказаться конверт с чрезвычайно опасным ядом, заставляет банки постоянно держаться на стороже. Полиция в нескольких городах готовит планы действий на случай беспорядков, которые могут сопровождать президентские выборы. Хотя ничего подобного в истории Соединенных Штатов прежде не было, нынешние выборы совершенно особые, поскольку впервые на президентство реально претендует афроамериканец. Если он проиграет, несмотря на результаты опросов, указывающих на его преимущества, то, как предсказывают афроамериканские активисты, негодование, вызванное таким исходом, может выплеснуться на улице. Если он выиграет, можно ожидать беспорядков, подобных тем, что устраивают болельщики после победы своей команды. Среди потенциальных возмутителей спокойствия и радикальные правые группы, выражающие пока на интернетных блогах свою тревогу по поводу возможности манипуляции результатами выборов.
Не остаются без дела в Нью-Джерси отправленные на пенсию полицейские собаки-ищейки, занимавшиеся в дни полицейской службы поиском наркотиков. Компания Sniff Dogs предлагает воспользоваться их уникальными способностями родителям, обеспокоенным тем, что их дети могут пристраститься к наркотикам. Собаки способны определить запах героина, кокаина, экстази, марихуаны по их мельчайшим следам, оставленным на одежде. Для многих родителей такой способ тестирования детей более предпочтителен, чем попытки заставить их пройти формальные лабораторные тесты. Услуги собаки и собаковода стоят $200 в час. Спрос на эти услуги не пострадал в результате финансовых потрясений. Галерея портретов министров, начальников штабов, командующих и других крупных руководителей давно стали неизменной принадлежностью американских учреждений. Увековечивание в масле за государственный счет, как своеобразное признание заслуг, берет начало у истоков рождения американского государства. Эта традиция пережила Великую депрессию, но нынешний финансовый кризис может положить ей конец, рассказывает Алан Давыд.
Министерство торговли США в эти дни открыло прием заявок от художников на участие в конкурсе по созданию портрета нынешнего министра Карлоса Гутьереса. Получатель контракта получит за работу $35 000, причем министр лично выберет портретиста, а Федеральное управление береговой охраны уже заключило контракт с исполнителем портрета главы ведомства Теда Аллена. Это обойдется в $12 000. Трата средств американских налогоплательщиков на поддержание давней традиции создания живописной галереи официальных лиц сегодня все чаще подвергается сомнению со стороны исследователей и независимых наблюдательных групп. Они, например, апеллируют к опыту бывшего президента Джимми Картера, который в 1977 году назвал живописные портреты членов своего кабинета ненужной роскошью и распорядился заменить их фотографиями. Тем более, что для широкой публики эти портреты, как правило, недоступны, говорит президент общественной организации «Налогоплательщики за здравый смысл» Райан Александр. Каждое госучреждение пользуется огромной свободой в определении должностных лиц, достойных увековечения в портрете, и суммы, выделяемые на эту цель. Традиция создания официальных портретов американских президентов пользуется широкой общественной поддержкой в стране. Но я никогда не слышала, чтобы американцы выражали подобную поддержку в отношении членов кабинета. Мне кажется, что в интересах налогоплательщиков было бы принять нормативы или ограничительные рекомендации во избежание траты казенных денег на портреты руководителей государственных ведомств. Нет сомнений, что эти достойные люди проделывают на своих должностях важную для страны работу, но это вовсе не означает, что они должны поголовно становиться объектом живописных работ. По сведениям газеты «Вашингтон-Пост», исследовавшей 30 контрактов на создание портретов официальных лиц министерского уровня, большинство их были заключены без надлежащей конкурсной процедуры. При этом стоимость одного портрета колебалась от 7,5 до $50 000. Ожидается, что к февралю будет готов самый дорогой портрет члена нынешней администрации – портрет Дональда Рамсфелда, покинувшего пост министра обороны 2 года назад. Он обойдется Пентагону без малого в $47 000. Интересно, что это будет второе изображение Рамсфелда в галерее министров обороны. Первым портретом отмечено его 2-летнее пребывание на этом посту в 70-х годах. Поборница прав американских налогоплательщиков Райан Александр не исключает, что следующий президент США потребует от своих министров быть скромнее. Вполне вероятно, что кто бы ни возглавил следующую администрацию, она осмотрительнее отнесется к трате казенных денег на портреты официальных лиц. Нынешнее правительство слишком расточительно. Полагаю, что оба кандидата в президенты это хорошо понимают. Кстати, искусствоведы уверяют, что высококлассные портретисты чаще всего отказываются брать заказы на изображение министров, чтобы не подчинять свое художественное видение пожеланиям клиента.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигал. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – о перспективе создания в Крыму национальной автономии крымских татар. Подробный рассказ об этом нашего специального корреспондента в Крыму сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725. 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио.